Биржевые цены на газ в Европе выросли на 30%. Меня зовут Сайхан Цинсаев. Здравствуйте. Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов в понедельник превысили $2800 за 1000 кубометров, таким образом показав рост более чем в 30%. Это произошло на фоне того, что Россия на прошлой неделе полностью остановила поставки газа в ЕС по Северному потоку. Власти страны объяснили это техническими проблемами. Якобы из-за западных санкций «Газпром» не может починить оборудование для прокачки газа. Сегодня в Кремле заявили, что проблемы с поставками российского газа будут продолжаться до снятия ограничений. При этом в Еврокомиссии сегодня же заявили, что Россия могла бы отправлять газ в ЕС по другим трубопроводам, но не собирается этого делать. Там считают, что Москва использует свои энергоресурсы в качестве оружия. В немецком правительстве сегодня заявили, что рост цен на газ в Европе – это стратегия Владимира Путина. Там добавили, что впереди страну ждут тяжелые месяцы, однако правительство пытается смягчить эффект от скачка цен на энергоносители. Новым премьер-министром Великобритании и лидером консервативной партии стала министр иностранных дел Лиз Трасс. По итогам голосования членов консервативной партии она стала третьей женщиной-премьером в Британии после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. Трасс не скрывала, она хочет, чтобы ее считали новой железной леди. Трасс набрала 57,5% голосов. Сунак, ее соперник, получил более 42%. Сама Трасс обещала снизить налоги и призывала жестче действовать в отношении Владимира Путина. С первых дней войны России против Украины Лиз Трасс выступала за усиление военной помощи Украине и введение жестких санкций против России. Ее соперник Риши Сунак был министром финансов. По всем вопросам она опережала его с разгромным счетом. Приказ о назначении нового премьера королевы Великобритании подпишут уже завтра. Напомню, что отставка Бориса Джонсона была результатом кризиса в британском правительстве, который развивался несколько месяцев. В июне из-за обвинений в том, что Джонсон участвовал в вечеринках во время локдауна и других скандалов, его попытались сместить с поста лидера консервативной партии. Тогда вотума недоверия он с трудом избежал, и это позволило ему сохранить пост премьера. Но в начале июля правительство Джонсона покинули около 50 человек, и премьер был все же вынужден подать в отставку. Контрнаступление вооруженных сил Украины заметно развивается на юге и востоке. Об этом заявляют эксперты Американского института изучения войны. По их данным, украинские войска продвигаются по нескольким направлениям в Херсонской области, а также заняли территорию за рекой Северский Донец в Донецкой области. В эти выходные украинская армия заняла 3 населенных пункта. 2 из них на юге Украины и 1 в Донецкой области. Это поселок Озерное. Он находится на левом берегу реки Северский Донец, где с большим трудом закреплялись российские войска. Это означает, что украинская армия успешно форсировала реку и теперь имеет некий плацдарм для развития контрнаступления на Донбассе. Кроме этого, вчера стало известно, что на юге Украины ВСУ освободили поселок Высокополье, это Херсонская область. В офисе украинского президента показали фото, как военные поднимают синий-желтый флаг над поселком. Название еще одного освобожденного поселка на юге украинские власти пока решили не называть. Российские независимые журналисты потребовали немедленно освободить своего бывшего коллегу Ивана Сафронова из-под стражи и пересмотреть его уголовное дело. Обращение опубликовано сегодня, в день, когда суд в Москве должен вынести Сафронову приговор. Ранее прокуратура запросила для него 24 года строгого режима по делу о госизмене. В обращении сказано, что ФСБ за 2 с лишним года следствия так и не предоставило каких-либо доказательств вины бывшего журналиста, коммерсанта и ведомостей. В нем оказывается, что сведения, которые Сафронов якобы передавал иностранцам, не являются никакой государственной тайной и легко обнаруживаются при поиске в интернете в открытом доступе. В обращении журналистов сказано, что причина преследования Сафронова – его журналистская деятельность. Он освещал новости о военной промышленности. По версии следствия, с 2015 по 2019 годы Сафронов за деньги передавал представителям иностранных разведок секретную информацию. Сам Сафронов вину не признает. Это были главные новости к этому часу. До встречи в эфире.
Объявляю Олимпийские игры 1972 года в Мюнхене открытыми.
Он был на втором этаже. И вдруг я вижу, как открывается окно, распахиваются занавески, и Андре стоит прямо перед окном. Затем его толкают при помощи винтовки, чтобы он отошел от окна, которое потом закрыли и прикрыли занавесками. Тогда я видела его в последний раз. Но хотя бы я знала, что он жив. Последний раз я видела тренера на парковке у общежития. Вон там. Оттуда... Они пошли в свои номера. Он сказал мне: «Увидимся завтра утром». Но для него оно так и не наступило. Я была потрясена случившимся, потому что никогда на такое не подписывалась. Я понятия не имела, что произойдет. Знала только, что если что-то произойдет, то они поменяют одну команду на другую. Я и не думала, что придется участвовать в чем-то подобном.
Это, конечно, не более чем домыслы, но я уверен, что ее завербовал Моссад. Она была очень находчивой, сообразительной и решительной.
Я познакомилась с тренером в возрасте 12 лет. Я ничего не знала и не понимала. Помню тренировку, на которой мы соревновались в забеге на 60 метров. Он бежал вместе со мной и остальными детьми. И я его обогнала. Он отвел меня в сторону и сказал, что меня ждет большое будущее. Обещал готовить меня к Олимпиаде. Помню, как мы стояли тут на церемонии открытия. За этим событием наблюдали по всему земному шару. Цвета, флаги. Все было так торжественно и красиво. Я очень гордилась. И больше всего я гордилась тем, что мы представляли Израиль в Германии. Во время Олимпиады в Олимпийской деревне все было так, как и должно быть в Олимпийской деревне. Спортсмены друг с другом общались, болтали, смеялись и много танцевали. Тут устраивали соревнования по шахматам, настольному теннису. Все хорошо проводили время. Я хорошо запомнила один день. Мы прогуливались по деревне, и Андре увидел сборную Ливана по фехтованию. Он говорит: «Анке, пойду с ними поговорю». А я ему: «С ума сошел? Израиль и Ливан воюют друг с другом». Я держалась немного позади, а он впереди. И я была поражена, что они с нами разговаривали, улыбались, смеялись, как будто никакой войны не было. Я никогда не забуду, как он обернулся, подошел ко мне и сказал: «Анке, именно это я и пытался тебе сказать. Вот что должны представлять собой Олимпийские игры». Я никогда в жизни не была в такой хорошей форме, как на этой Олимпиаде. Нужно отметить, что я была юной девушкой, 19,5 лет, в самом расцвете сил. Для спортсмена самый лучший возраст. Можно сказать, я была дрессированной лошадкой, которую приручили, привезли на Олимпиаду и выпустили. По крайней мере, об этом говорят результаты.
Она прекрасно себя чувствует на четвертой дорожке. У нее хорошие шансы на победу.
Как бы нам не было хорошо и приятно проводить время, а было приятно, Когда я приближалась к финалу турнира, все обрубили, будто голову холодным ножом. Ощущение было именно такое. Именно этим все и закончилось. Самым жестоким образом. После встречи с ливанцами мы уехали на 2 дня в Нидерланды. Нашу дочку положили в больницу, она плакала сутками, и никто не мог понять, почему. Андре нужно было возвращаться. Ему дали только 2 выходных. А я сказала ему, я остаюсь в Голландии ухаживать за ребенком. Увидимся, когда закончится соревнование. Он вернулся в расположение сборной, а я осталась ухаживать за ребенком. В общем, я осталась в Нидерландах и следующим утром. 5 сентября меня будут родители и говорят, «Анке, а сколько человек было в израильской делегации?» Я открываю глаза и говорю, «Где-то человек 20, может, 22, точно не знаю». Говорю, «Зачем вообще кому-то такая информация в 7 утра?»
Доброе утро, меня зовут Джим Маккей, я веду прямую трансляцию из Олимпийской деревни в Мюнхене. Безмятежный покой, царивший на Олимпиаде, был нарушен сегодня утром перед рассветом около 5 утра. Вооруженные автоматами арабские террористы в масках перелезли через забор, вошли в штаб сборной Израиля и убили 1 человека. 2 выстрела в голову, 1 в живот.
В 6 утра ко мне в комнату постучали.
Нам сообщают, что был убит еще 1 человек.
Я подумала, что проспала соревнование. Попросила подождать минуту перед тем, как открыть дверь. Надела свой спортивный костюм и открыла.
На место, разумеется, прибыла немецкая полиция и армия. Нам поступает все более жуткая информация. Сейчас вы видите человека с чулком на голове. Ужас.
Я открыла дверь. Там стоял пловец. Его звали Шломит. С ним была женщина, ответственная за этаж. И они говорят, в дома спортсменов вошли террористы.
Они обещали, что в полдень, а полдень прошел уже 1:15 назад, убить всех своих заложников. Полдень прошел, а новых жертвах не сообщалось.
Олимпийские игры впервые освещались в прямом эфире, чтобы можно было следить за всем происходящим.
Вот человек в белой шляпе.
Я провела перед телевизором 21 час. Я хотела немедленно вернуться в Мюнхен. Я не могла сидеть дома. Но служба безопасности в посольстве сказала, что не нужно никуда ехать. В Мюнхене со мной не получится связаться. У ворот деревни скопились 1000 человек. Ты там затеряешься, и тебе все равно не дадут пройти. Мы следили за ходом переговоров, как и весь остальной мир.
Это стало обескураживающим зрелищем.
Мы все время слышали ультиматум. Если вы не выпустите 200 террористов из израильских тюрем, каждые 2 часа мы будем убивать и выкидывать тела людей. Каждые 2 часа.
Они обещали начать убивать к полудню.
Я была в ужасе, думала, что и Андре может быть там, и его могут убить.
Продлили срок ультиматума до 5 часов, потом сдвинули назад на 3, затем вернули на 5.
В последний раз я видела его живым в 5 часов дня. Вот здесь, перед зданием, находилась кризисная бригада. Премьер-министр Баварии, ФРГ, посол Египта. Они стояли здесь, а он был на 2-м этаже. Я увидела, что он без очков, и мне было так его жаль, ведь без очков он ничего не видел. Затем его толкают при помощи винтовки, чтобы он отошел от окна, которое потом закрыли и прикрыли занавесками. Тогда я видела его в последний раз.
Террористы отвели израильтян на подземную парковку и посадили в автобус.
Парковка находилась под зданием, в котором мы жили. Я все никак не могла найти своего тренера. И я увидела террористов, увидела, как они расхаживают по коридорам, как цари по дворцу. Они тут главные.
Террористы потребовали предоставить им возможность улететь из Германии. Немцы приняли требование арабов отвезти заложников на вертолетную площадку Олимпийской деревни.
Помню, как мама говорит... «Ой, как хорошо, что они там хоть что-то предпринимают». Хорошо, что они их увезут оттуда, и там, может, договорятся. Я говорю: «Мам, на этом их можно похоронить». «Почему?» «Немцам не нужна такая драма в веселой олимпийской деревне. Они хотят увести отсюда скандал и продолжить Олимпийские игры». Когда их увезли, я попросила дать мне продолжить участие в соревнованиях. Я спросила, получится ли у меня. Моего тренера нет, я сильно нервничала. Смогу ли я выступить?
Сначала нам сказали, что заложники в безопасности. Теперь все изменилось. И Олимпиада...
Пришел терапевт нашей сборной и уложил меня спать в номер, чтобы я смогла выступить на следующий день.
Зло сорвалось с цепи.
Мне не спалось. Меня мучили кошмары. Они собрали вместе всех израильтян и 8 террористов и увели их на подземную парковку, в гараж. Их повезли на автобусе к вертолетам, которые их ожидали. И потом я увидела по телевизору, как 2 вертолета увозят их из Олимпийской деревни со связанными друг за другом израильтянами. Вертолет приземлился в бывшем военном аэропорту.
Нам докладывают о продолжающейся стрельбе и горящем вертолете.
Мои партнеры по команде собрались в гостиной и следили за происходящим по телевизору.
Отец говорил мне в детстве, что наши главные мечты и страхи сбываются редко.
Они услышали, как по телевизору объявили о том, что были убиты все.
Произошло то, чего мы больше всего боялись. Никто не спасся.
Я сразу это поняла, когда проснулась и увидела их лица.
Нами движет сила великого идеала. Уверен, что общественность согласится с тем, что кучка террористов не может уничтожить ядро международного сотрудничества и доброй воли. С сожалением сообщаем, что израильская делегация покидает Федеративную Республику Германии. Игры должны продолжаться!
Выживших членов команды попросили вернуться в номера и собрать личные вещи погибших. Перед нами открылась ужасающая картина. Повсюду была кровь. Кровь была даже на лестнице. Вся еда, которую приносили, осталась лежать на полу. Я пообещала себе, что больше никогда не буду плакать перед телекамерами. Но когда рассказываешь, перед глазами снова появляются картины того дня. Они выгравированы в моей памяти навсегда. Я пытаюсь дистанцироваться от произошедшего, но мне каждый раз больно об этом вспоминать.
Одну вещь я не смогу забыть никогда. Связанных между собой спортсменов, которые идут в метре друг от друга.
той же Германии евреев точно так же забирали.
Я не могу сдержать слез.
У нас на глазах их гробы заносили в наш самолет. Мы в него садились и не знали, как быть. Как такое могло произойти? Ведь на Олимпиаду едут с надеждой осуществить мечты. И тренер, с которым я вместе летела в Германию, лежит в багажном отсеке. После трагедии я вернулась из Мюнхена очень злой. Очень-очень злой. Родители спросили, что я собираюсь делать. Я им ответила, что буду говорить правду. Пока не знаю, как. Мне нужно время, чтобы все обдумать. Они говорят: «Конечно, мы будем рады, если ты вернешься в Голландию. Тут тебе и с финансами будет проще, и семья рядом, и будешь в безопасности». Но заверили, что если я решу остаться в Израиле, то примут мое решение и будут приезжать столько, сколько я им разрешу. Через несколько дней я поняла, что мне нужно оставаться в Израиле. Как я объясню Анук, кем был ее отец, почему его убили, если буду жить в прекрасном доме в Амстердаме? Я надеюсь, что Израиль извлек множество уроков из случившегося. Правительство понимало, что спорт – прекрасный способ познакомить нашу страну с миром. Спортсмены представляли Израиль в лучшем свете. После этой трагедии в Израиле сменилась спортивная политика. СМИ хотели узнать, что произошло на Олимпиаде. Нас начали расспрашивать, и тогда я рассказала про своего тренера. Этим я вернула его к жизни. Я вернула к жизни всех, кто нас покинул. Если бы прекратили соревноваться, то исполнили бы волю террористов. Я продолжала участвовать в забеге в память о погибших. Я почувствовала поддержку от людей, которые нам сопереживали. О трагедии не забыли. И я чувствовала, что вношу в это свой вклад. Отчего мне стало гораздо легче. Когда вернулись в Израиль, я поняла, что теперь это моя миссия. Ради своих погибших товарищей. Во что бы то ни стало, я должна продолжать. Я вернусь на Олимпийские игры. Не дам сломить израильский дух. Они ведь этого добивались. Сломить нас. Изолировать от остального мира. Я вернусь на Олимпиаду. Дойду до Олимпийского финала, как и мечтал мой тренер. Я побила свой рекорд в забеге на 100 метров с препятствиями. Я чувствовала поддержку всего израильского народа. Чувствовала, они знают, что я продолжаю миссию своего тренера. Это одновременно и личное, и профессиональное. Совсем не те наивные мечты однажды попасть на Олимпиаду и все в таком духе. Это гораздо более сильное чувство. Я точно не хотела никому мстить, но понимала, что у правительства может быть другое мнение.
Терроризм стал признаком политической несостоятельности. Чтобы победить терроризм, необходимо избавиться от его рассадника. И после «Черного сентября» все изменилось. Они организовали нападение на израильскую сборную в Мюнхене. Али Хасан Саламе стоял за операцией и руководил ей. Несколько раз нам не удавалось добраться до террористов. От них нужно было избавиться.
Помню, как нас пригласили в кабинет премьер-министра Голды Мейер. Она завела разговор о произошедшем в Мюнхене, об ответственных за теракт, о том, кто и что там делал, и все в таком духе. А потом она пообещала нам, что тех, кто совершил теракт, не оставят в покое. Их из-под земли достанут. Бороться с антиизраильским терроризмом — это наш священный долг. Я на нее смотрю и думаю, а что будет, если их найдут? Она отвечает, думаю, это вполне очевидно. Кнессет и все его депутаты ошеломлены, шокированы и в ужасе от произошедшего. Произошедшего в Мюнхене. Вот того, что происходит сейчас. И беспокоиться о том, что может случиться в будущем. Я не росла в Израиле, и, может быть, я наивная. Но как вы собираетесь их поймать и судить? Вы только убьете еще больше народу, и еще больше детей останутся без отцов. Она на меня смотрит и говорит, «По эту сторону океана, в нашей части света, все иначе». У нас все устроено по-другому. Если бы была возможность, мы бы сделали, как американцы. Но у нас такой возможности нет.
Последние полтора года продолжается серия подрывов и убийств арабских мужчин в европейских столицах. Убийцы практически не оставляют улик, поэтому местная полиция не может их найти. Али Хасан Саламе был серийным убийцей евреев. Это был самый надежный способ от него избавиться.
По приказу Голды Мейер и правительства был создан специальный отряд. Их целью должен был стать протеже Ясира Арафата, Али Хасан Саламе. Он руководил операцией «Черный сентябрь».
Это оборонительный тип войны. Разведка... слежение и так дальше.
Она представлялась гражданкой Канады, Патрисией Роксборо. Говорила, что работает фотографом-фрилансером на французское фотоагентство. Мы познакомились на вечеринке в доме моего друга в Париже. Она была такой яркой на фоне остальных. Высокая, брюнетка, очень живые глаза, сильная. При этом у ней сохранялась загадка.
Она была идеалом. Все, о чем можно было только мечтать, было в этой женщине. Она была невероятно умна и всегда в хорошем расположении духа.
Сильвию всегда переполняла энергия. Она была очень фотогеничной. Она была прирожденной пиарщицей.
Она была очаровательной и всегда добивалась от всех, чего хотела.
Мне захотелось увидеть ее еще раз, и мы начали видеться чаще. Не хочу об этом рассказывать. Она была очень привлекательной. И это самое главное.
Она всегда начинала наседать на нужного ей человека и выжимать из него всю информацию. А когда получала желаемое, уходила.
Тогда я работал журналистом в агентстве «Франс Пресс», и, как мне кажется, сейчас
Она, наверное, хотела наладить контакты с журналистами, которые помогут ей добираться туда, куда ей нужно. Она мне предложила стать первыми, кто возьмет интервью у Муаммара Каддафи. Очевидно сейчас, что она хотела сфотографировать полковника Каддафи не из журналистского интереса.
Сильвия решила репатриироваться и посвятить себя службе Израилю, какой бы эта служба ни была. Я решила, что хочу внести свой вклад не на службе в армии, а как-нибудь по-другому. Я не думала, что мне дадут важную работу. Часто женщин используют как прикрытие. С женщиной в кафе можно сидеть часами, а с мужчинами такой трюк не пройдет. Мы договорились на этом. Работа должна быть непостоянной, а задания уж точно не настолько серьезные.
Главной ценностью Марьян было знание норвежского языка.
Я попала в странную ситуацию. Когда я начала понимать, что на более серьезном задании, чем ожидала, на что я не соглашалась, отступать было уже поздно. Была такая спешка. Им дали наводку, что Али Хасан Саламе зачем-то отправился в Норвегию. Я приступила к работе за пару дней до этого и, конечно, не успела ничему научиться. Я не понимала, что мне делать.
Большинство из тех, кто его видел, было уверено, что это и правда Али Хасан Саламе.
Я показала свою фотографию и сказала, что у него другое строение тела. К тому же на фотографии совершенно другие брови. Я была уверена, что это не он. Сильвия была со мной согласна. Они решили идти напролом во что бы то ни стало.
И это была трагедия для Израиля.
Группа убийц из Израиля прибыла в Лилехаммер по следу Бен Саламе, араба, стоящего за терактом на Олимпиаде в Мюнхене.
Чувствовалось, что все было плохо спланировано. В попыхах. Поступала запутанная информация.
Мужчина, за которым они следили, привел их к 30-летнему марокканскому официанту Боучики.
Мы провалились именно из-за плохой подготовки.
Израильтяне не предоставили доказательств норвежской полиции, что Боучики руководил операцией «Черный сентябрь». Норвежцы считают, что убит невинный человек.
Мне задавали вопросы, но не слушали, что я отвечаю.
Боучики и его беременная жена попали в засаду, когда выходили поздно вечером из автобуса. Два человека без масок убили его из пистолета 22-го калибра с глушителями.
Я была потрясена произошедшим. На такое я точно не подписывалась.
Из такого же оружия были убиты арабы в Риме и Париже.
Я была в шоке.
Шесть членов банды арестованы и находятся под защитным экраном. Полиция укрылась за толстыми стенами. Конкретной информации практически нет. В чем вы убедитесь сами, когда посмотрите интервью с главным следователем? Было найдено 5 машин, задействованных в преступлении. Арестовали 2 мужчин и 2 женщин. У них было обнаружено шведское, канадское и британское гражданство, а также множество паспортов с разными именами. Еще 2 человек разыскиваются. Вероятно, те, кто убили Боучики 12 его выстрелами. Это случилось в 1973 году, когда я работал в Сайгоне и рассказывал о войне во Вьетнаме. Я зашел в офис агентства Reuters и увидел там сводку, где простым языком, чтобы журналист переписал, говорилось о срочной новости из Норвегии. Там было написано, что в городке Лилехаммер произошло убийство, и там были перечислены имена убийц, то есть предполагаемых на тот момент убийц. И одним из них было имя моей бывшей любовницы из Парижа, Патрисии Роксборо, фотографа-фрилансера.
Впоследствии выяснили, что она Сильвия Рафаэль из Южной Африки.
Я был обескуражен, оцепенел от того, что узнал. Начал задаваться вопросом, почему у меня не возникало никаких подозрений. Но она всех обвела вокруг пальца. Она обманула меня точно так же, как и всех остальных. Очевидно, она была хорошо обучена и ни на секунду не прекращала работать. Впервые я увидел Сильвию, когда она предстала перед судом в Лиллехаммере. Она очень хорошо держалась, складно говорила. Мы пытались давить на то, что Гехмер и Сильвия могут получить помилование. Они должны были получить самые большие сроки, по 5,5 лет тюрьмы.
Мне вменяли непреднамеренное убийство. Я просидела 15 месяцев.
Точно не помню, сколько она просидела, но ей сократили срок за хорошее поведение, и она вышла условно-досрочно.
Участницы отряда Моссад в Лиллехаммере, типа Марьян и Сильвии, получили по заслугам. Я сидела в женской тюрьме за пределами Осло. Меня изолировали от мира, у меня не было свиданий. Вначале не давали ни радио, ни газет, ничего. Пытать, конечно, не пытали, это все-таки Норвегия. В каком-то роде мне было непросто, потому что со мной обращались дружелюбно.
Если человек сидит в клетке, значит, он в тюрьме. А у Сильвии была не клетка, а настоящая квартира.
Нас с Сильвией разместили на разных этажах. Ее вообще разместили на этаже, у которого есть выход на улицу. А у меня в распоряжении была лишь крошечная комнатушка.
У нее была кухня, спальня, столовая, гостиная. Она могла ходить по всему второму этажу женской тюрьмы.
Она считала себя и христианкой, и еврейкой. Но мне кажется, что еврейские праздники для нее ничего не значили. Дома она их не отмечала. Но в тюрьме благодаря ним можно было устраивать вечеринки, приглашать ребят, есть лосося. Нам даже шампанское предлагали, но заключенным нельзя пить алкоголь. Моссад и посольство Израиля наняли местного адвоката, который отмечал медовый месяц. Они остановились с женой в Лиллехаммере, и он сказал жене, что ему нужно навестить клиента. Кто-то его попросил. Он предложил подождать ей в машине, потому что хотел лишь познакомиться с клиенткой, а потом продолжить свой медовый месяц. И вот он пошел в тюрьму на встречу с Сильвией. Он провел с ней 3 часа. Он вышел из здания и сказал жене: «Медовый месяц окончен, как и наш брак». Он влюбился в Сильвию. Настоящая история любви.
Марьян и Сильвия с разных планет. Марьян особо не имела никакого значения. Мне, во всяком случае, так кажется. Ее взяли на задание только из-за того, что ее родным языком был шведский, а он очень похож на норвежский.
Меня втянули в операцию, даже не спросив, не подготовив. Мне там было не место.
Никто ее не заставлял. Она сама выбрала. Такую профессию.
Начальница тюрьмы дала мне один совет. Она сказала мне оставаться в тени и дать Сильвии забрать всю славу. К примеру, родители присылали мне цветы каждую неделю, а сотрудники фотографировали букет за пределами колонии и подписывали «Цветы для Сильвии от тайного поклонника».
Я встретил Марьян в аэропорту. Ее ко мне привели, и мы сели в самолет.
Меня вроде как отвезли в аэропорт и встретили там.
Даже не помню, поздоровалась ли она со мной. Она была неразговорчивой.
В самолете мне налили шампанского. Мы летели первым классом.
И тут она спрашивает, «Я теперь свободна?» Я отвечаю, «Да, вы свободны».
Из самолета меня вывели раньше остальных, и шампанское немного ударило в голову.
Вот и все. Не «Как тебе дела?», не «Спасибо за то, что сделали, не сделали». Ничего.
И когда все ушли, я с таким наслаждением закрыла за собой дверь, для меня это была забытая роскошь. Я сидела в маленькой комнатке, которую запирали снаружи.
Но мне было ее жаль. Мне было очень ее жаль.
Было очень приятно осознавать, что я сама контролирую пространство вокруг себя. Я познакомилась с Сильвией после того, как она вышла из тюрьмы и поехала в кибуц. Я хорошо запомнила тот день, когда ее выпустили. Даже сейчас могу расплакаться от радости. У ворот на въезде ее ждал весь кибуц. У людей были плакаты «С возвращением домой». Мое возвращение выдалось непростым. Я не была агентом Моссада, поэтому мне практически не оказали поддержки. Немного помогли, но я даже своим друзьям не могла ничего рассказать. Даже когда она ненадолго поехала в кибуц погостить на пару дней, она надевала самую обычную рабочую одежду, чтобы не обособляться от остальных. Больше всего она любила работать актуарием. Я была совсем одна. Трудно долгие годы быть в одиночестве. На людях они с Сильвией вели себя так, будто они лучшие подруги. Меня никто не поддерживал, и мне не с кем было даже поговорить. Она чувствовала себя как дома в Рамат-Хакавеше. В Израиле она была вовлечена в жизнь сообщества. Она была с народом кибуца. Она нас обожала. А мы обожали ее, и это было взаимно. Когда ты переживаешь такие ужасные вещи и не проговариваешь, не прорабатываешь, их последствия будут ощущаться годами. Долгие годы я очень плохо справлялась, но со временем ситуация начала медленно выпрямляться.